Шалом, אנחנו בשיעור בנושא
Здравствуйте, мы на уроке по теме падения для последующего подъема. Будем читать избранные отрывки по данной теме. Этот материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, урок по теме падения для последующего подъема.
Мы на этих последних уроках уже начинаем продвигаться к общему пониманию нашего времени подготовки, что все время подготовки разделяется на несколько этапов. Мы еще не изучали эти этапы, которые мы проходим, хотя мы их уже проходим. И их завершение, этих этапов, в том, что мы начнем практически делать направленные усилия, чтобы соединиться между собой в таком виде, что в общем из какой-то якобы случайной десятки начнет строиться парцуф. 10 сферот. И наши желания будут соединены правильным образом. Наши искры у каждого соединятся и будут поддерживать друг друга. И мы тогда начнем видеть, как мы действуем нашими желаниями, намерениями, взаимообразно друг на друга, и строим сеть связи между нами так, что это уже все больше и больше приближается к строению парцуфа. А строение парцуфа — это авая, 10 сферот. Это называется душа также. И мы уже будем учиться, как нам надо не только строить парцуф, но и как работать с ним, с тем, что выше него, с высшим, с тем, что ниже него, как мы можем включить внутрь этого парцуфа остальные парцуфы, как вторичные по отношению к нему, сопровождающие его и так далее. Это на самом деле наша цель пока что, когда мы продвигаемся, приближаемся к построению души. Пока мы не начнем раскрывать, что это строение души уже живет и существует давно, и никогда иначе не было, а мы так раскрываем его. С нашей стороны мы делаем разные действия, но, по сути дела, мы раскрываем, что это уже существует. И этот дуализм не должен путать нас, потому что мы знаем, что до того, как вы позвали, я уже ответил. То есть мы, по сути дела, раскрываем то, что уже существует. И ел ты стародавняя. То есть мы должны приблизиться к строению души от нашего объединения и раскрыть в разных видах объединения, формах объединения разного вида, раскрыть все, что мы можем раскрыть в нашей связи с Творцом, и тогда отношения между нами они будут как язык, на котором мы разговариваем с Творцом, и Творец, соответственно, этому говорит с нами. И все это происходит в изменении состояния между нами, и этим мы расшифровываем отношение Творца к нам, как Он говорит, и также в ответ на это, в порядке, который мы хотим установить в отношениях между нами, так мы обращаемся к Нему. И так мы научимся, как нам вести себя и как нам продвигаться в этой работе, в работе Творца. Но пока что мы продолжаем по теме падения для последующего подъема. Тема очень важная, важнейшая, потому что тут говорится обо всех состояниях, которые мы проходим разного рода, как мы все их должны соединить по одному, прилепить их по одному к тому строению души. Пожалуйста.
Отрывок номер 10, Рабаш, том 1, статья «Вся Тора» — это одно святое имя. Мы всегда должны смотреть на цель, а это насладить свои творения. И если злое начало приходит к человеку и задает ему все вопросы фараона, не нужно отмахиваться от него, а надо сказать себе: «Сейчас со всеми твоими вопросами я могу начать работу ради отдачи». То есть не надо говорить, что вопросы злого начала, которые приходят к нему для того, чтобы понизить его и сбросить его с его ступени. Наоборот, они приходят, чтобы предоставить ему место работы. Так что с помощью этого он будет подниматься по ступеням совершенствования. То есть всякое преодоление в работе называется продвижением в служении Творцу, как медяк к медяку складываются в большую сумму. Так и каждое преодоление, все они собираются в определенную нужной степени, чтобы стать сосудом кли для получения высшего наслаждения. А преодоление означает, что берется часть кли получения и вводят его в отдающий килим. Это похоже на масах, экран, который нужно поставить на веют. И получается, что если нет у него желания получать, то не на что делать экран. И поэтому, когда злое начало приносит человеку чуждые мысли, это подходящее состояние принимать эти мысли и поднимать их до уровня выше знания. И так человек может поступать с каждым желанием. И пусть не говорит, что он получил сейчас отталкивание от работы, а должен говорить, что сверху дали ему желание мысли для того, чтобы было место, чтобы он мог внести их в святость. И получается, что наоборот, сверху приближают его, и потому послана ему работа. Об этом же и сказано: прямые пути Творца. Праведники пойдут по ним, а грешники не пройдут.
Так, если мы понимаем, что продвижение может быть только с помощью добавки желания получать, неисправленной, которая так присоединяется к каждому состоянию и ко всем вместе, так почему тут есть еще праведники и грешники? Если мы понимаем, что неисправленное желание получать раскрывается, чтобы привести нас к духовному подъему, почему есть потом в этой работе еще, кроме праведников, еще и грешники? Пожалуйста.
Грешники помогают человеку распознать неисправленные места, где там надо продолжать работать, чтобы развиваться в системе связи его с другими.
Да, может, можно сказать, что именно отсюда начинаются праведники и грешники, а до этого нет такого. Именно здесь есть развлечение, что такое исправленное желание, неисправленное, что-то, что я, с чем я работаю в отдаче или в получении.
Но это просто название для таких вот состояний, когда неисправное желание получать — это грешник, а когда он уже исправляется, это уже праведник.
Все это зависит от нашей возможности друг перед другом создавать такое окружение, которое поможет каждому привести это неисправленное желание в центр группы и привести исправление, видеть, что все исходит из этой единой силы, и превратить его в праведника.
Ну да, в работе по исправлению мы не можем не дать какого-то определения, если не будет противоположного определения. И если есть определение, желание, которое обвиняет Творца, значит, есть желание, которое оправдывает Творца. То есть мы всегда идем по двум линиям.
Мы вчера после обеда учили то, что Творец не раскрывается напрямую, когда приходит новое желание получать, а это раскрывается через окружение товарищей, ближнего. И работа тогда — или оставаться в этом обвинении, потому что, прежде всего, нужно обвинить. И тогда работа в том, чтобы превратить это в оправдание Творца.
Ну и в конце они оба необходимы, чтобы духовный парцов начинается не с праведников. Ты видишь, насколько товарищи праведники, насколько они достойны, ты создаешь кетер. А если не будет грешников, тогда о чем молиться-то? Вся идея грешников — это в том, чтобы выбирать товарищей. И ты это делаешь. Ты тогда сохраняешь этот изъян и молишься об исправлении. Есть и сила молитвы есть. Кому молиться?
Понять, что неисправленное желание получать раскрывается, чтобы позволить нам сделать еще шаг вперед, это вещь хорошая, но это совершенно недостаточно. Нужно, кроме того, не знаю, только понять это, но и жить этим. И это не всегда происходит. Из этого нам раскрываются действительно грешники. И понимания тут недостаточно. Мы тут сидим вокруг стола, все понимают, что говорит Раф, но конкретно, когда доходит до экзамена, что называется, мы испытания, мы не всегда можем это сделать.
Грешники и праведники — это в отношении к реализации. Если нет реализации, если нет возможности реализовать, то грешники, когда у них получается, становятся праведниками. Каждый раз открывается новый слой испорченного желания получать, над которым надо работать.
Да, и, в общем, это Творец делает эту работу в конечном счете. Нам только надо раскрыть, как предупредить и просить.
Нет таких вещей без человека. Человек это все распознает. Он сейчас находится в состоянии грешника, потом будет праведником.
Можем ли мы сказать, что уже раскрываются у нас грешники, то есть неисправленные желания получать, и мы исправляем их, превращая их в праведников, желание получать исправленные, которые уже могут быть взаимосвязаны друг с другом, и как мы исполняем это в группе? Пожалуйста.
Вчера как раз мы много об этом говорили на семинаре, что когда раскрывается что-то у человека, то вся его работа, то есть тут как будто бы нет личной проблемы, есть проблемы все десятки, там, то, что раскрывается в десятке, это не в одном человеке. И вся работа — привести все это в центр десятки. Знать, что проблема товарища — это моя возможность молиться о нем, помочь ему произвести это исправление.
Да, это то, о чем мы говорили всю субботу, на самом деле. Взять работу, которую мы делаем, не в знании, и постепенно понять, что с нами происходит, что нет никакого частного грешника против объединения в группе, нужно привести его в десятку. Теперь вторая часть вопроса, как на практике мы приводим к исправлению. Мы только свет можем, мы должны привести его к воздействию света. И об этом тоже, что мы говорили, что прежде всего нужно прийти, включиться, отменить себя, пригнуть голову, не знаю, словами, но начинает быть более ясно в ощущении.
И работа как раз в том, что мы оправдываем Творца, оправдываем за то, что мы не способны исправить. Мы можем только увидеть это, принести это в работу между нами, просить от него, чтобы он это все исправил.
И тут есть фокус, что человек он все время в серединной точке. То есть наполовину он грешник, наполовину праведник, неважно, что ты исправил. После этого ты находишься в той же самой точке относительно своего нового состояния. То есть работа все время строить величие товарища, создавать кетер, и параллельно все время искать хисароны, и все время работать с ними.
Можно сказать, что абсолютно точно мы, как десятка, знаем, что нужно делать. То есть знаем, какая работа, какое правильное отношение, то, что мы должны выстроить по отношению к раскрывающимся состояниям. Это уже вещь великая. И когда мы раскрываем грешников уже на практике, но я уверен, что мы пытаемся, стараемся. Я не знаю, сможем ли мы когда-то определить состояние так, точно, что вот мы сейчас так, а вот потом. Мое ощущение, что мы очень стараемся. Надеюсь, что все получится.
Мне кажется, что в определенной степени на практике, в группе или в какой-то десятке произошло ли такое, что раскрыли грешников, работали с ними и превратили их в праведников.
Ну, давайте скажем так, что если бы у нас получилось, или хотя бы пытался как-то вот разъяснить, что такое грешники, то можно было бы сделать раскрываемых между собой. Не знаю. Можно сказать, что, ну, скажем, какая-то такая ситуация, в совершенно четкой, понятной ситуации для десятки, что так вот специально, намеренно сделали, чтобы мы соединились. Вот так вот, там не каждый тянет там в свою сторону. Если это называется грешники, то это вот у нас как раз немало.
Говорят, что 50-90% проблемы — это обнаружение проблемы. Я думаю, что здесь как раз есть этот момент, что такое грешник между нами, что такое праведник, где это находится во мне, как мне найти это, и относительно этого придет общее исправление.
Может быть, что каждый по отдельности проходит состояние, но вместе. Отрывок 11, Баль Сулям, письмо 5. «Доволен я и рад этим открытым неисправностям. Однако как я досадую, сожалею о неисправностях, которые еще не раскрылись и должны будут раскрыться в будущем. Ведь скрытая неисправность не имеет надежды. Ее раскрыть — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя дать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было и изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих ног, ведь если ты обратишь на них свой взор, они превратятся в груду костей. И в этом я не сомневаюсь ни на секунду, ведь я знаю, что больше тех, кто с нами, чем тех, кто с ними. И тут достаточно понимающему. Однако, когда опускает человек руки, замедляет он время, и эти подлые муравьи скрыты, даже место их неизвестно. И об этом говорит мудрец. Глупец сидит сложа руки, поедая себя поедом. Ибо когда опускал Моше руки, но когда поднимает Моше свои руки веры, сразу же раскрывается все, что должно раскрыться. И тогда одолевает Израиль и всей крепкой рукой и при всем страхе великом. Это называется «все, что найдешь в своих силах делать, делай». И когда же наполнится мера их, исполняется сказанное «свергнуты будут грешники», а при исчезновении грешников в мир приходит свет и радость, и тогда их нет. Помню же я, ты как-то рассказывал мне о очень печальных расчетах своих, которые ты обнаружил в своем молитвеннике утром во время молитвы. А я преисполнился на великой радостью. Ты меня спросил, что это за веселье, что проку в нем? Я сказал тебе также, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они не подчинены еще полностью, в любом случае само их раскрытие считается великим спасением. И это привело к святости этого дня.
Эх, нахну и хулим ли смуах. Бекилькулим аглуим умидгалим. Эйха нахну махиним это цмейну ахшав нагид.
Как мы готовим себя, допустим, к сегодняшнему дню? Не на всю жизнь там. Конкретно на сегодня. Что все, что раскроется в течение дня, конечно, это исходит от Творца, как добрый, творящий добро, и поэтому, когда это приходит в виде неисправленности, это еще лучше, потому что с помощью этого можно вместо грешников перевести их в праведники и подняться к еще более высокому состоянию. Как мы готовим себя к тому, что мы будем возрадуемся раскрытию грешников или неисправленности? Пожалуйста. Но просто на практике, без красивых слов, что мы делаем сегодня.
Я предлагаю очень практический такой. Когда сегодня раскроется какая-то неисправность. Неисправность — это какое-то такое вот хорошее ощущение в желании получать. Если буду радоваться это, если я сделаю такой список всех тех вещей, которые произошли со мной, потому что каждая такая неисправность — это возможность для исправления, можно так, чтобы каждый сделал так в течение дня список такой. И как бы будет добавлять энергию десятки, чтобы работать в ней.
Решение всех грешников — это привести их в десятку, исправить их в объединении между нами. И конкретно, когда происходит что-то в течение дня, не когда произойдет что-то в течение дня. Можно, чтобы каждый тут думает сейчас, молится обо всей десятке, превратить это просто в привычку. Сейчас, допустим, дать 2 минуты для молитвы, чтобы все товарищи помнили, что все исходит от Творца. Он получает, допустим, какой-то удар в течение дня, не молиться о себе, а приучить себя молиться за товарищей, перерабатывать это в десятке, какой-то такой способ.
Неисправность, когда раскрывается необходимость увеличить наше стремление, тогда мы относимся к этому как бы легкомысленно, то мы как бы здесь обвиняем Творца, что мы как бы достаточно исправлены, все, мы достаточно объединены, чего ты нам еще тут работу даешь? Если мы относимся к этому как к работе, которую надо проделать, чтобы увеличить объединение между нами, это стремление, мы понимаем, что нам нужна его сила для этого, и отсюда мы в радости, то, что мы нуждаемся в нем, нуждаемся в большем объединении.
Что мы сделаем конкретно сегодня? На самом деле, я не знаю. Важно, чтобы цель была открыта у нас перед глазами и поднимала. Мы бы поднимали ее. Не знаю, нужно, кроме того, удачу. И стоит, чтобы мы молились друг за друга. Но это большая честь быть в этой точке, когда ты получаешь что-то очень болезненное, ты не согласен оставаться в обвинении, и ты не хочешь, чтобы эта ситуация исправилась, а ты хочешь воспользоваться этим для молитвы за вас. Это как бы показывает тебе от одного края мира до другого, и это стоит все.
Только продолжаю так, еще больше так это проверить, эту ситуацию. Потом будет таз, потом вместе молиться, еще более сосредоточенно изо всех сил, где каждого из нас была эта и сила, и разум производить эти дела, и делать со всеми состояниями, которые раскрываются в течение дня.
Да, все дело в том, чтобы, когда произойдет что-то в течение дня, видеть, как мы возвращаемся к Творцу. Это произойдет. Насколько мы сейчас будем продолжать во время урока говорить об этом, уже несколько дней мы говорим об этом. И очень захотим, чтобы товарищи были в этом. В это я бы сейчас вложил молитву во время уроков, чтобы товарищи удостоились в течение дня быть в такой способности, когда происходит что-то, это исходит от Творца, и мы возвращаемся в центр группы. Чтобы это было так жизнью товарища, по крайней мере, на сегодня. А с сегодняшнего дня мы посмотрим дальше, что делать.
Я думаю, что в итоге каждый из нас будет рад, что когда случится что-то, будет думать о десятке. То есть, чтобы эти вещи были уже связаны между собой. Есть ситуация, и он сразу же будет обращаться к десятке. Это уже. Как будем радоваться, так это и будет радость. Вот будет такое обращение, будем уже радоваться этому.
Действительно зависит от важности, величия, высшей силы, которую мы должны излить себя в течение урока. Условия поручительства, принять на себя просто условия поручительства и работать в этом.
Я думаю обо всем, что происходит с каждым товарищем в течение дня. Это возможность для других молиться за него. То есть есть тут возможность для этого взаимного включения. Там не надо особенно думать, что происходит. Но в момент, когда я думаю, что... Когда я думаю о каком-то товарище, и именно как раз в том, что, я не знаю, он проходит через какое-то состояние, и я могу думать о нем, молиться о нем, вспомнить о нем, это тоже возможность для меня увеличить внутреннюю работу, которую я делаю в течение дня. Не только как вот... Так, отрывок 12. Рабаш, том 3, служите Творцу в радости. Спрашивает Зоар, разве не сказано «близок Творец к сокрушенным сердцем». Работающий на Творца, то есть тот, чье намерение ради Творца, должен быть счастлив тем, что служит Царю. А если не чувствует радость во время этой работы, это признак того, что недостает ему ощущения величия Царя. Поэтому, если видит человек, что он не находится в радости, он должен это исправить, то есть должен думать о величии царя. Но если и это не помогает, то должен молиться Творцу, чтобы тот открыл ему глаза и сердце, чтобы он смог ощутить величие Творца. Здесь мы видим развитие двух состояние. Первое. Когда нет у него ощущения величия царя, он должен сожалеть об этом. И второе. Обязан радоваться тому, что все его страдания от отсутствия духовного, а не как у остальных людей, где все их заботы, о чем они переживают, только о материальном, ради получения. И должен осознать, кто же он, давший ему это знание, что необходимо сожалеть о духовном. По этой причине он обязан находиться в радости, потому что именно Творец послал ему эти мысли и недостаток к духовному. Ведь это само по себе уже является спасением Творца, поэтому он должен радоваться.
Почему величие Творца? Достичь его, почувствовать его, радоваться от этого, стремиться к этому — это настолько важная вещь. Пожалуйста.
Потому что это показывает, что человек оправдывает Творца. Человек получил какой-то удар, так как мы говорили, в момент, когда он чувствует, что он подвешен в воздухе. И все, о чем мы говорим, сейчас эта вещь какая-то колоссальная. Кто еще в мире говорит об этом, как превратить материальный удар? Это то, что на нас сейчас пока влияет. В потребность духовную, потребность величия Творца. Это вещь колоссальная, о чем мы сейчас говорим. И для этого должно быть величие Творца. Это исправление. Величие Творца должно быть больше, чем любой удар, который ощущается в желании получать. В этом вся работа между нами, то, что мы должны делать здесь.
Это важно, потому что это то, в чем всегда можно добавлять в работе. Все время можно добавлять. А если мы не добавляем в этом, то внутри этого устремления к этому обычное, привычное, заложено в этом обязанность все еще работать в этом направлении. Приходит удар, если все еще есть его величие, удар уже, как Гай сказал, становится средством именно увеличения его. У нас есть возможность все время увеличивать это до того, как приходит удар, но уже если пришел удар, можем воспользоваться этим как рычагом.
Да, абсолютно. Я только добавлю то оговорку такую. Надо очень остерегаться идеи, что величие Творца — это самое важное, я должен это постичь. Не я хочу этого постичь, а я хочу, чтобы вы это постигли. И вот все время это упражнение «выйти из своего желания» включает в себя то, что я обращаю это на вас. И заслуга соглашаться с тем, о чем Рав говорил нам. Все время быть в состояниях, да, как-то на волнах, соглашаться со всем, только использовать все и быть в вас. Это равно всему.
Я все время присоединяюсь к Гаю в воодушевлении, в благодарности, что снова нам дали сидеть и говорить о таких вещах важных, высоких. Просто что-то нечеловеческое. Величие Творца — это важная вещь, потому что Творец — это связь между нами, это Творец и ничто другое. Это вещь, которая очень-очень противоположна нашей природе, связи между нами. И вот и поэтому нужно все время направлять себя туда, потому что есть очень большая сила, которая толкает в другом направлении. Как можно больше направлять себя, это просто абсолютно противоречит нашей природе. Творец — это связь между нами. И это причина, что это то, чего не достает нам. Но это вектор, к которому нужно прилепиться очень сильно и все время идти туда.
Именно потому, что есть величие Творца, можно относить все те состояния, которые происходят, относить к Нему. Иначе нет никакой связи с Ним. То есть это не настоящая связь. Тогда ты остаешься в ситуациях, ну, как будто это ситуация, желание.
Величие Творца позволяет прежде всего энергию для желания получать работать не для себя, и все-таки работать. И это, по сути дела, выражает чистую отдачу, которая не опирается ни на что, кроме как на самую себя, как бы на саму силу отдачи.
И если бы Творец был бы велик, любим, человек бы чисто автоматически желал бы отдавать ему, служить. И он не мог бы получать от него, потому что получение добра и наслаждения было бы совершенно исправлено. Так это совершенство, это называется слиянием, это цель творения.
Есть или нет у меня величие Творца, или есть или нет у меня устремление к величию Творца. О чем я должен сожалеть? О чем я должен сожалеть? Есть или нет у меня величие Творца, или есть или нет у меня устремление к величию Творца?
Мне кажется, что я должен сожалеть о том, что нет у меня стремления к величию Творца. То есть мы всегда хотим чего-то достичь. Это то, что хочет желание получать. И когда будет величие Творца, я скажу, ага, есть у меня величие Творца. Стремление же к величию Творца — это энергия, это то, что все время может расти. И мы об этом немножко тоже говорили вчера. Вот эта вот точка включения, когда я добавляю к себе келим, стремление всех товарищей, в этом, в принципе, наша большая, огромная работа.
Просто ощущается, как то, что мы продолжаем субботний урок, устремление и любовь, как одно не гасит другое. Согласен с Раи? Мы должны сожалеть о том, что нет устремления. Величие Творца — это уже следствие. Все время, когда мы работаем над устремлением, это как любовь, которая не гасится. Я сожалею о том, что нет величия Творца. Вопрос, что такое вообще величие Творца? То, что у нас это сейчас это устремление.
Сложно. Я не уверен, что нам не надо сожалеть, что у нас нет величия Творца, и это то, что создает стремление. Потому что это зависит от связи с товарищами. Насколько стремление растет от того, что мы хотим постичь величие Творца. Мы не собираемся постигать его, мы хотим постигать его величие. Я думаю, что это вопрос о работе между нами, и что работа между нами должна дать.
Величие Творца — это ваше величие. А создавать ваше величие я могу в любой данный момент времени. Нужно на секундочку посидеть в тишине, пройти каждого из вас и найти, насколько вы велики. Хисарон к молитве — это то, чего всегда не достает. Силы молитвы. И это устремление. Так о чем сожалеть? О каждом мгновении, когда я не занят вашим величием.
Ну, мне тоже кажется, что обе эти вещи хороши. И если есть у меня есть стремление к величию Творца. И если есть... Как там? Если не хватает ни величия, также не хватает ни устремления. Обе эти вещи хороши. Все направляет на правильном направлении. Пока ты правильно относишься к тому, что такое величие Творца.
В чем разница между тем, что стремиться к величию Творца или стремиться к устремлению к величию Творца? В чем разница с точки зрения келим? В чем разница в келим, когда стремятся к величию Творца, или стремятся к устремлению к величию Творца?
Ну-ну. Разница в авиюте. В общем-то, чем больше человек, все больше и больше он видит, что и стремление к стремлению, и стремления-то нет у него. То есть желание получать само по себе перекрыто со всех сторон, и там все это неисправимо. И только выход из него — это есть решение для человека, вообще для всего человечества. Так вот, разница в авиюте.
Нужно сожалеть только о том, что нет устремления, это все еще подготовка, это неисправное кли, а гадлут — это уже когда само устремление для него, это величие и наполнение, это уже исправленное кли.
То есть где-то наполнение, когда есть стремление к величию Творца, так и наполнение, оно тут же, немедленное. А когда есть стремление к стремлению, дополнение не внутри моих килим. Я не чувствую это в своих килим. Это что-то, что уже как бы снаружи от меня. То есть я наслаждаюсь уже по сути от работы тем, что... Кстати, это то, что все время может расти, вот это вот стремление.
Да, как раз кажется, что устремление к устремлению — это ближе к отдаче. Статья, что не желать гадлута, оставаться в настоящем состоянии. Стремиться к гадлуту — это, может быть, желание получать, а оставаться в устремлении, в хисароне к хисарону, в этом, этого достаточно мне. Это хафец хесед такой, что не нужно ничего, кроме как стремиться. Это большая вещь. Не знаю, это, конечно, ошибка, но это ощущается ближе к отдаче, как раз устремления к устремлению.
стремиться к стремлению к величию Творца, работать над подготовкой общего кли в десятке, а стремиться к величию Творца — это то, что уже тебе нужен Творец, чтобы наполнить это кли, наполнить товарищей.
Да, продолжая Миллера, что стремиться к устремлению, еще ты умер. Молитва до молитвы. Ты хочешь поднять величие товарищей. То есть кли, который я хочу увидеть, это в вас. А устремление, это когда у меня есть это кли, я хочу присоединить к нему хессарон от распространения, от того, что в жизни происходило. Это два этажа.
Не знаю, нет у меня, нет, нечем мне больше ответить. Больше мне как-то кажется то, что сказал Миллер и Эрес. То подготовка к килим — это стремление к стремлению, а работа на практике — это уже стремление к величию Творца. Потому что величие Творца — это... Если есть стремление к величию Творца, то... Но это уже стремление к работе, это стремление к отдаче, это стремление вкладывать в связь между товарищами. Это не то, что там направлено на самого человека. Ну, не знаю.
Если у человека есть устремление к величию Творца, это уже действие Творца в нем. Поэтому это уже в келим. То есть нужно устремление. Устремление к устремлению — это действительно может быть действие отдачи со стороны творения. Тогда как устремление к величию — это уже действие Творца в творении.
Стремление к величию — это начало. То есть не хватает ему величия. 16-й отрывок, Рабаш, первый там. Разница между милостыней и подарком. В работе на Творца, хотя и в начале работы у него была энергия, уверенность и ощущение важности его занятий Торой молитвами, так как видел тогда привлекательность святости, и ощущал важность своей работы на Творца. Это еще не называется недостатком, который Творец хочет наполнить, чтобы называлось слияние с Творцом. И это потому, что ощущение страдания и недостатка от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком пока не ощущалось. Ведь еще не приложил достаточно усилий для этого. И он находился только в начале своей работы. Но тогда, когда прошло достаточно времени, человек уже приложил усилия, но не видит наполнения на свой недостаток, начинает возникать в нем боль и страдания от того, что он уже вложил силы и не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему приходить различные мысли. Иногда он совсем теряет надежду, иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, затем снова видит, что падает. И так это, не дай Бог, происходит раз за разом, пока не проявится у него настоящий хиссарон, то, что он добился усилиями в подъемах и падениях, где из этих подъемов и падений остается у него каждый раз боль, что он еще не удостоился слияния с Творцом. И когда наполняется мера этих усилий в полной мере, что и называется кли, тогда приходит к нему наполнение со стороны Творца. То есть человек ощущает, что есть у него истинное кли. И получается в соответствии с этим, что то, что он видит сейчас, что после нескольких лет работы, когда он шел как бы назад, это было сделано изначально, специально, чтобы человек ощутил боль от того, что нет у него слияния с Творцом. И получается поэтому, что каждый раз он должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя кли, то, что называется истинный хиссарон. И величина этого недостатка определяется силой страданий, которую он ощущает от того, что нет у него наполнения этого желания, что называется слиянием с Творцом, где все его стремления и помыслы были только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Но до того момента, когда завершается этот хиссарон во всей полноте, невозможно, чтобы пришло и наполнение. Это вопрос. Прежде чем завершается хиссарон во всей полноте, невозможно, чтобы пришло и наполнение во всей полноте. Что значит раскрывается недостаток хиссарон во всей полноте? Что это за форма хиссарона должна быть? И по качеству, и по количеству. Пожалуйста.
Раскрытие человеку не раскрывается, настоящий хиссарон, настоящее совершенство, чтобы он не получил это ради получения. Пока человек не придет к тому, что все, он идет на все это совершенство.
Есть тут действительно такой какой-то вопрос, как может быть совершенство, когда есть недостаток, и как это может быть и количественно, и качественно. Хороший вопрос.
По количеству хиссарон совершенства, это когда он уже сделал все, то есть он наполнил меру в устремлении, в попытках. А кроме этого, это хороший вопрос, действительно. Не знаю, конечно, это все относительно объединения, относительно молитвы за товарища. Нужно каждый раз возвращаться к правильному определению, что такое Творец, что такое не распыляться в разных направлениях, в которых удобно идти, желание получать. Хиссарон — величие товарища, хиссарон — объединение в группе. Когда работают с этим точнее, это может быть более качественным.
Если у человека есть маленький хиссарон, есть у него какая-то вера или мысль, что он может достичь наполнения этого хиссарона. А полный хиссарон — это когда он хочет достичь цель сам и готов сделать на это много, но тогда приходит в состояние, что ничего он не получит в этот хиссарон. Нет ситуации, чтобы он когда-либо вообще наполнил его, потому что он думает о раскрытии для себя. Тогда меняется качество. Он начинает работать ради товарищей. И там и есть все совершенство. В малейшей степени для товарищей это уже совершенство.
Да, как бы описание здесь, оно нереально. Человек приходит в группу, он хочет постичь, поднимается, опускается, все время хочет достичь, но вдруг должен произойти какой-то свитч в голове, что он вообще ни с чем не связан, вообще не хочет достичь. Вдруг он нашел, что страдание товарища касается его сердца, раскрывает его сердце и заставляет его страдать за товарища. Это не в той же линии вообще. Должна быть удача свыше, что так повернет его, что ты был быком, и вдруг ты стал машиной.
Есть такая чувственная картинка, у меня такая четкая, как должен выглядеть хиссарон. И вам будет легко с этим солидаризироваться. Ну, это как Эрис дает такой пример частенько о своем ребенке. Бывают иногда такие ситуации, которые тебя устраивают, что-то происходит, и ты начинаешь волноваться о своем ребенке. И весь день так, и ты чувствуешь весь день, как ты находишься. Не важно, что происходит. Есть какой-то такой внутренний слой, где ты все время в заботе и волнении за своего ребенка. Такая мысль, ты все время с ним. Видимо, вот качественным образом это должно прийти такое же вот по отношению к товарищам, а количество — день и ночь. Так что ты уснуть не можешь. И вот получается, что хиссарон товарищей — это есть их стремление, их хиссарон. Как я сказал сейчас? Вот так это должно быть, туда надо прийти.
Ну, что мне не достает свойства отдачи. Я не способен прийти к этому своими силами. Мне нужна помощь Творца, чтобы действительно быть в молитве, быть в отдаче.
Когда человек уже поднимается над всеми там расчетами, какая награда, плата, просто в таком чистом виде уже такое совершенное состояние.
Мне еще не укладывается в голове, вот это вот как может быть такое состояние, что есть совершенство. То есть это совершенство, как бы что такое совершенно, в нем нет никакого недостатка. Как бы у него есть хиссарон. Если у него есть хиссарон, он уже не в совершенстве. Как бы пример, который я знаю, мы это изучали, что Творец, как бы у него есть хиссарон в совершенстве. Он совершенный, создал творение, у которого есть хиссарон. Я могу отождествить себя как бы с этим. Если я в совершенстве, и товарищ в хиссароне, то есть это хиссарон в совершенстве, я должен заботиться о нем. Но что такое? Ну, это хиссарон товарища, это не связано с количеством и качеством его хиссарона. Это его хиссарон.
Ну да, я вместе с вами, потому что пример — это тоже недостаток о заботе. Это не то, что недостаток совершенства, потому что с ребенком происходит что-то хорошее. Я уже не думаю о том, что у ребенка там что-то получилось. Это меня наполняет на секунду, да, моя мега? Это не создает недостаток, это недостаток совершенных. Мы знаем, что такое, когда не хватает там заботы или там опасений чего-то, но хиссарон к совершенству, это пока еще непонятно, что-то есть совершенство, это все время продолжается.
Ну, мне кажется, просто хиссарон совершенство, это как ребенок, у которого недостает, как ребенок, ему что-то недостает. Сейчас покажи ему что-то другое, он набрасывается на что-то другое. Прошлый хиссарон, он не был в совершенстве. Был хиссарон игрушечный, хиссарон вот, совершенно, это когда у меня нет ничего другого в голове, меня больше ничего не волнует, это меня ничего не может интересовать, это чего недостает, мне нет недостатка ни в чем другом, это совершенный хиссарон.
Ну, да, это то, что мы делаем. Как и Роид сказал, что хиссарон товарища — это полный хиссарон. С этим можно обращаться к Творцу, чтобы хиссарон измеряется в соответствии со страданиями. Как я могу радоваться во время хиссарона?
Барур?
Это понятно?
Хорошо.
Пожалуйста.
Страдание любви. Мы все знаем это. Ты в бесконечном хиссароне, но он сладкий. Это страдание любви. Вот так.
Но нечего тут особенно добавить. Это то, чему нас учат каббалисты. Если страдания такие, что... Не знаю, страдания любви.
Отдача хиссарон — это радостная вещь, получение не радостное.
Страдание человек чувствует, что он находится в желании получения.
17-й отрывок Баалесулам Шамати, 35-я статья по поводу жизненной силы святости. 15-й отрывок. Что такое, что я моему возлюбленному, возлюбленный мой мне, на что это указывает в работе? Невозможно удостоиться раскрытия лика Творца, прежде чем человек получает ахараем. Это скрытие лика Творца. И он говорит, что для него это так же важно, как раскрытие лика. То есть он будет в свойстве радости, как будто он уже удостоился раскрытия лика. Но удержаться в этом невозможно, чтобы скрытие было у него как раскрытие, иначе как когда человек работает в свойстве отдачи. Тогда человек может сказать... Какая мне разница, что я ощущаю во время работы, потому что главное для меня — это что я хочу отдавать Творцу. А если Творец понимает, что у него будет большее наслаждение, если он будет работать с Войсе Ахураем, я согласен. Тогда как, если у него есть все еще искры получения, он приходит к сомнениям, и тяжело ему тогда верить, что Творец управляет миром как добрый, творящий добро. И это называется буква Юд имени Авая. Это первая буква, которая называется черная точка без всякой белизны. То есть это целиком тьма и скрытие лика. Другими словами, когда человек приходит в состояние, что у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным. И это самое нижнее свойство в высшем мире. И это становится свойством кетер для нижнего, потому что кли кетер — это кли отдачи. И нижнее свойство высшим — это малхут, у которой нет ничего от самой себя, то есть у нее нет ничего. И только в таком виде она называется малхут. То есть если он принимает на себя высшую малхут, что она в свойстве того, что у нее нет ничего, в радости, из этого возникает потом свойство кетер, то есть отдающее кли и самое чистое кли. Другими словами, то, что он принял свойство малхут в виде черноты, шахарит, возникло потом из этого кли кетер, то есть отдающие кли.
А сейчас поговорите, как мы приобретаем из отмены перед Высшим, я уже даю, ну, как будто решение, из отмены перед Высшим, как мы присоединяемся к Малхуту Высшему, который становится кетером для Нижнего. Как мы приобретаем связь с Высшим?
Выкаша.
Пожалуйста.
Рав сказал, что он уже дал ответ в начале. Действительно.
Или по-другому можно поставить вопрос, может быть, так получше. Как мы приходим к получающему кли? Нет, как мы приходим к первому нашему отдающему кли? Да-да, пожалуйста.
Наше первое отдающее кли может создаться вне нас, в нашем общем месте, то есть в центре десятки, именно тем, что мы отменимся друг перед другом, и каждый поднимет величие товарищей общего кли, который можем создать вместе, можно начать работать над этим кли.
Когда нет ничего в желании получать, и ничего не требуем в желании получать, а только быть в устремлении к слиянию по отношению к Высшему.
Нужно создать такое объединение между нами, стремиться к такому объединению между нами, которое кажется очень тяжелым и темным, может быть, в нынешних келим. Мы идем туда именно исходя из величия Творца, который есть у нас в десятке, готовы идти на это, и именно это то, что ведет нас, это объединение.
Надо впечатлиться хисаронами товарищей, потому что выше — это десятка. И должна быть в отмене для того, чтобы впитать этот хисарон. Мы называем это взаимным включением. Надо произвести сокращение на свои ощущения, которые я испытываю по отношению к товарищам в соответствии со своими природой. А в соответствии с моей природой — это не очень-то приятные ощущения. И поверх этого просить за товарищей. Это, в общем-то, экранный отраженный свет, который превращает Малхут в кетер.
Одним словом, ответ — это молитва. Двумя словами, молитва многих. Это значит, что мы должны молиться за товарищей, чтобы важность связи между нами была больше, чем все остальное. Вот эту молитву так через центр группы мы направляем наверх. Все для того, чтобы мы могли служить Творцу, чтобы наверху было наслаждение. В конечном счете, это молитва. Молитва чтобы была, чтобы важность и величие связи между нами было больше важнее, чем все остальное.
Основа для этой молитвы должна быть, чтобы в желании получать пришло к состоянию, когда у него нет наполнения, нет наслаждения ни от чего. Действительно довести его до края, когда единственное, что он хочет, это чтобы было то самое отдающее кли. Тогда это произойдет.
Как нам прийти к нашему первому отдающему кли? На двух ногах и с помощью Творца. С одной стороны, сознание того, что мы непроницаемые кли, в котором нет ничего, никакой цели. С другой стороны, раскрыть молитву относительно нашего общего кли.
Ну да, тем, что мы принимаем на себя условия поручительства, этим вызываем свет, и он делает сокращение. Это наши первые кли. Чуть-чуть подняться над желанием получать, это уже отдача.
Как мы сказали, уже сокращение, экран отраженный свет, я себя и все, что есть у меня, и я хочу... Для себя я это сокращаю. 18-й отрывок, Баласулам, Шамати 47-я статья, место, где ты находишь его величие. Место, где ты находишь его величие, там ты находишь его скромность. Это означает, человек, который всегда находится в настоящем слиянии, видит, что Творец унижает себя, то есть, что Творец находится в низких местах, и человек не знает, что делать. Поэтому сказано, тот, кто выше сидит, видит ниже, в небесах и на земле. То есть человек видит величие Творца, а потом унижающий меня, то есть он принижает небо к земле. И совет для этого, чтобы он думал, что если это желание от Творца, у нас нет ничего больше этого. Как сказано, из отбросов поднимет он нищего. Вначале нужно, чтобы человек увидел, что у него есть хисарон. А если у него нет, нужно, чтобы он молился об этом. Почему у него нет его? Потому что то, что у него нет хисарона, это из-за малости осознания. Поэтому в каждой заповеди нужно, чтобы он молился, почему у него нет осознания, что он не совершает заповедь в совершенстве. То есть, что желание получать покрывает, чтобы он не видел истину. Если он видит, что он в настолько низком состоянии, тогда, конечно, он не захочет быть в этом состоянии, а всякий раз он будет прилагать усилия в своей работе, пока не придет к ответу, как сказано, опускающий до низу и поднимающий, что означает, что Творец хочет, чтобы грешник вернулся к возвращению, он делает его низ настолько низким, пока сам грешник не захочет этого. Поэтому нужно, чтобы он молился, умоляя, чтобы Творец показал ему истину с помощью того, что он будет добавлять ему свет Торы.
Я не очень-то понимаю, зачем Творец должен так принизить себя. Ну, объясните, пожалуйста. Объясните мне, пожалуйста. Я должен принизить себя? Это да. Должен искать величие Творца, должен искать все эти вещи. Это мои исправления. И с помощью этого мои желания проходят какую-то обработку, пока не достигают подобия по свойствам с Творцом. Но почему Творцу надо принижать себя? Ну, действительно, как? Ну, вот этого я не понимаю. Какая необходимость в этом? Пожалуйста.
Необходимость в этом, чтобы была связь с Нижним. как мы всегда учим, что как родитель играет с ребенком, он опускает себя до уровня ребенка, чтобы между ними могла быть связь, он не возвышает себя еще больше, потому что тогда будет еще больше отрыв. То есть родитель уменьшает себя, чтобы мы смогли прилепиться к нему, иначе нет шансов.
Я не знаю. Мне кажется, что это в наших килим, когда мы видим, что Творец принижает себя, для того, чтобы смогли выйти из этих килим и как раз видеть, насколько он велик. И чем больше мы принижаем его, опускаем его, есть больше необходимости использовать величие, которое обеспечит мне товарищи.
Что такое Творец унижает себя? Он заставляет меня видеть вас тряпками. Это называется, что он унижает себя. Потому что Творец — это вы, не кто-то другой. То есть он все время заставляет меня видеть вас плохими, чтобы я сделал большое усилие, чтобы видеть вас хорошими, поднять вас. Потому что чем больше вы поднимаетесь, так и он поднимается.
Но это начало творения. Творец сокращает себя, чтобы творение могло самостоятельно достичь постижения Творца. Чтобы, ну, все, что называется там хлеб из милости, постыдный хлеб. И тот фокус, который он проделывает для того, чтобы мы могли войти в работу по отношению к нему. Это важность связи между нами. Да, это все в опрахе. Нам надо это поднять, это все. Он вообще не низок.
Тем, что Творец унижает себя, он позволяет нам войти в контакт друг с другом и с ним.
Это не он принижает, это мы в нашем восприятии принижаем его высоту. Польза всего этого, как вот преимущество света на фоне тьмы. Тогда так мы можем выбрать его.
Этим Творец выражает свою любовь к творению.
Ну да, со стороны Творца он принижает себя. И это как бы во всем совершенстве и создает хиссарон. То, что совершенное состоит недостаток, это означает принижает себя. То есть эта связь с нашей стороны возникает. И как вот ребята, товарищи сказали, что мы можем видеть Творца, товарищей, учителя вдруг такими низменными, презренными. И в этом наша работа — поднять их. Это тоже позволяет эту связь как раз только с другой стороны.
Желание получать. Желание получать. Творец кажется низким. Наши связи, его важность в опрахе, и мы должны поднять его. Каждый раз это говорит желание получать.
Это еще одно место для работы, стремиться к его величию, чтобы все время формировать это как то, что мы должны держать все выше и выше. И в том месте, где ты находишь его величие, там ты находишь его скромность.
Да, это как этот олень, который бегает от тебя и поворачивает голову. На самом деле, это действия, в которых он помогает тебе увеличить устремление к цели, увеличить важность товарищей, важность работы над связью между нами, и поднимает нас по силе любви все время к любви все больше и больше.
Есть тут еще, сейчас будем читать ТАСС, там это очень сильно. Все время говорится о том, как высшая часть высшего находится внутри нижнего. Вот этот вопрос, как связаны ступени между собой. Всегда есть что-то из Творца, высокого, великого, чего-то на нашей ступени. И даже если мы не чувствуем, мы не знаем, но все равно мы можем к этому стремиться. Есть такая сила, которая нас оберегает и к которой можно обращаться. А иначе, если бы он не принизил себя, у нас бы не было бы никакой связи с ним, вообще невозможно было бы обратиться. Он тут как-то обустраивает нам какое-то место, где мы можем войти, вступить в контакт каким-то образом.
Да, что еще можно добавить? Еще раз, тем, что Творец унижает себя, он позволяет нам с низкого уровня, на котором мы находимся, прийти к контакту с ним.
И также раскрыть в этом, что нам нужно обратиться к Нему. Он, в принципе, выполняет все, что делает. И Он это делает. Да, это то, что мы как это все видим, а Он все это делает, и нам нужно обратиться к Нему. Главное, чтобы Он заставил нас, чтобы мы в конце концов обратились к Нему.
Да, потому что у нас есть место, так желание получать есть искра отдачи.
Чтобы еще добавить, Творец должен принизить себя, потому что если он не принизит себя, то у творения вообще не будет никаких шансов продвигаться. Но это в замысле творения, это что-то необходимое для продвижения. Должны видеть сначала грешников, потом их оправдывать, потом снова раскрывать их и снова оправдывать. В этом работа.
Да, снова повторяю, что он принижает себя, чтобы была связь с творением, иначе не будет хисарона в совершенстве, то, что мы говорили до этого, не будет вообще контакта.
Где принижение в том, что раскрывается следующая ступень, и нам она не важна, трудная, представляется невозможной, но если мы увеличиваем и поднимаем его, тогда у нас есть сила создать клей, который может попросить его помощи, а если он не важен, то как бы он принижает себя, так кажется, что то мы его только обвиняем.
Амен.
Что Ахаб высшего находится в Гагальта Инаем нижнего, так это называется там, есть ощущение изгнания, и из этого может пробудиться желание выйти из изгнания и начать работать. Все эти вещи — это очень особая история.
Тем, что Высший принижает себя, он опускает Ахаб нижнему. И тогда есть возможность прийти к подобию по форме между нижним и Высшим. Тогда можно подняться.
Да, это заставляет нас прекратить искать эту историю внутри себя и искать это между нами как раз. Величие, все, что нам надо.
Как группа может раскрыть, так и величие его, и также его же скромность одновременно, в том же самом месте. Что значит «в том же самом месте»? Пожалуйста.
Человек состоит из двух вещей, и из материи творения желание получать и отдачи, тем, что человек немножко поднимается над этим, он находится в центре десятки, скажем, и тогда у него есть, этим он подобен Творцу, и тогда он может включить в себя это.
Раскрыть его величие и скромность в одном и том же месте, это очень укладывается с тем, что в момент, насколько ты раскрываешься, насколько Творец велик, и в чем он велик? Тем, что в том своем месте он же еще и принижает себя, чтобы создать с нами связь. И также не говорится о метаморфных понятиях, да, там Творец. Он создает нам все время возможность построить между нами отношения и связи любви, поднимая товарищей. И именно в том же ощущении, в том же месте, то же самое вот это кли, ощущение.
В продолжении предыдущих вопросов, когда раскрывается хисарон и совершенство в том же месте.
Это свобода выбором творения, которое может взять соединение с десяткой и реализовать его на фоне того, что раскрывается. А это вот эта скромность Творца, скрытность, дает такую возможность, и мы реализуем это за счет увеличивания его же величия, стремление видеть его величие все больше и больше, и мы можем раскрыть оба в центре десятки.
Да, что такое его скромность? Он облачается в твоего начальника или в твою прошлую жену или во что-то еще. То есть его скромность раскрывается в твоем кли.
Кто за то, чтобы остаться в этом, а кто за то, чтобы перейти к ТАСС? Кто за то, чтобы перейти к ТАСС? А кто за то, чтобы продолжать обсуждать эту тему? Ну, хорошо. Переходим.